Я бы сейчас хотел представить следующего выступающего. Особенно приятно его выступать, его представлять, извините, на столах при входе в этот зал. Представлены две книги этого автора, этого человека, который пишет о том, как российская практика соответствует или не соответствует европейским стандартам по правам человека, практике Европейского суда, пишет в таком интересном стиле, не монографичном, что ли. Пожалуйста, приветствуйте Султанов Айдар Рустемович, начальник юридического отдела ОАО «Нижнекамск Нефтехим», судья Третейского энергетического суда, член Ассоциации по улучшению жизни и образования.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень благодарен организаторам за возможность выступить на столь представительном форуме. И прежде всего я хотел бы рассказать, почему все-таки мне, как юристу практику, пришлось заниматься научными исследованиями и вот писать книги. Вот две книги вы уже видели, и две книги сейчас еще в печати. Как мы все знаем, что дело принятие каких-либо законов, ратификации конвенции, это всего лишь декларация определенного текста, да? И от возможности реализации того, что там заложено, на самом деле бывает порой дистанция довольно-таки солидного размера. А практикам как раз это вот, этот солидный размер всегда хочется укоротить. И именно они на своем собственном опыте сталкиваются с проблемой новых правовых стандартов. То есть именно им достается борьба за право. Порой мы, вот юристы практики, чувствуем себя эдакими Дон Кихотами, которые борются с ветряными мельницами. Но вот желание быть эффективным как раз и мотивировало меня и многих других практиков заняться исследованием причин, по которым вот тот инструмент, которым является Европейская конвенция, на практике пробуксовывает. И не всегда удается в полной мере воспользоваться этим инструментом в российских судах. Первая причина, на наш взгляд, заключается в том, что российский правоприменитель привык сводить отправление правосудия к применению строго позитивных норм, где правоприменитель сравнивает спорную ситуацию с содержанием позитивного права и выносит решение. Ну, иногда, конечно, он просто подгоняет ситуацию под какую-то конкретную норму. Но это уже отдельная история. Что же касается положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, то для российского правоприменителя они кажутся слишком абстрактными и неудобными лекалами для применения. Именно поэтому им легко прийти к применению положений конвенции. Впрочем, это не трудность применения норм международного права, а в практике защиты неотчуждаемых прав и свобод человека, естественных прав человека, а не установленных государством в позитивных нормах. С момента принятия Конституции прошло уже много времени. И российский законодатель даже в Гражданском кодексе записал, что неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, а не устанавливаются. И уже давно пора изменить понимание объекта судебной защиты и создать новые эффективные национальные средства правовой защиты. Еще раз подчеркну, что да, действительно, конвенция не устанавливает права и свободы, а лишь устанавливает гарантии и механизмы защиты прав и свобод человека. Европейские правовые стандарты – это не что-то, созданное неким законодателем, а прежде всего лишь надлежащий учет уроков истории, горького опыта борьбы за свободу личности от необоснованных ограничений. Опыта, который послужил основанием для принятия всеобщей декларации прав человека. Причем опыта в том числе и российского народа, опыта других народов и стран. Термин «европейские стандарты» уже прижился в юридическом языке. Но все еще можно услышать сомнения в том, что можно его все-таки применять в области права. Употребление такого термина в российском праве можно оправдать также исторически. Например, сборник правовых документов Древней Руси, составленный в 12-13 веке в качестве пособия для судей именовался мерило праведное. Термины мерило и стандарт имеют одно и то же значение. Обычно под европейскими стандартами понимают правовые стандарты, выработанные практикой Европейского суда по правам человека по применению толкования конвенции. Но сам Европейский суд не употребляет термина «правовые стандарты». Обычно в вопросах в мотивировочной части решения и постановления есть глава, которая называется «Вопросы права». Можно сказать, что европейские правовые стандарты – это то, как должно защищать права человека и основные свободы. Точнее сказать, даже обязательный минимум того, как должны защищаться права и свободы. Когда-то давно Фрэнсис Бэкон писал, что есть три источника несправедливости. Явное насилие, злостное улавливание в сети под предлогом закона и жесткость самого закона. Европейская система защиты прав и свобод является уникальной, направленной на защиту от всех трех источников несправедливости, указанных Бэконом. В то же время Европейская конвенция предусматривает защиту от несправедливости, вызванной нарушением прав и основных свобод, только поименованных конвенций и протоколов к ней. Прежде всего, хотелось бы отметить, что тот высокий стандарт уважения к правам и свободам человека, заложенный в конвенции, согласно которого даже нормативные регулирования правоотношений, связанных с ограничением прав и свобод, являются всего лишь вмешательством в права и свободы и может быть признано соответствующим европейским стандартам, европейскому публичному правопорядку, лишь в случае, когда такое вмешательство является соразмерным и необходимым в демократическом обществе. И не забывать, что право есть ли то, что по мере меньше имеет своей целью служить справедливости. Лишь осознание такого подхода российским правоприменителям и законодателям могло бы существенно изменить ситуацию защиты прав и свобод человека. К сожалению, этатистский, позитивистский подход, свойственный не только советскому законодателю, но и современному российскому законодателю, задает определенный вектор правоприменения. Законы порой принимаются без учета того, что принятие закона является вмешательством в права и свободы. Без учета обязательств, вытекающих из международных обязательств Конституции, обязательств России, без учета требований Конституции. Соответственно, исполнительные органы, строя свою деятельность на основании таких законов, вмешиваются в права и свободы человека, полагая свои действия правомерными. А суды порой даже не задумываются, что они осуществляют вмешательство в права и свободы человека. Некоторые права и свободы человека вообще плохо осознаются правоприменителем в качестве таковых. Несмотря на громкие слова, такая фундаментальная свобода, как свобода совести, остается падчерицей в системе прав и свобод человека. Так, например, 17 сентября 2013 года Октябрьский районный суд города Новороссийска признал смысловой перевод Корана на русский язык экстремистским материалом, а также принял решение об уничтожении этой книги. Конечно же, новороссийский прокурор, обратившись в суд с требованием признать книгу «Смысловой перевод священного Корана на русский язык» экстремистским материалом уничтожения этой книги, фактически поставил вопрос об ограничении фундаментальных конституционных неотчуждаемых прав и свобод, которые защищаются Конституцией, а также целым рядом международных соглашений, в том числе и статей 9 и 10 конвенции. Сам по себе факт вмешательства в фундаментальные права и свободы порождает обязанность государства обеспечить должную правовую процедуру вмешательства, гарантирующую в том числе процессуальные права для лиц, чьи права и свободы намереваются ограничить. Сам по себе факт вмешательства в права и свободы, защищаемой конвенцией, обязывает также соблюсти требования конвенции, при соблюдении которых только и может быть осуществлено вмешательство. Первый критерий, подлежавший исследованию для ограничения охраняемой конвенции прав и свобод, это насколько такое вмешательство предусмотрено законом. Ну, у Европейского суда по правам человека уже сложилась обширная практика, которая подразумевает, что сам критерий, предусмотренный законом, предполагает наличие качества закона. То есть вмешательство в права свободы, защищаемые конвенцией, допустимо не на основе всякого закона, а лишь на основе закона, выдерживающего требования качества закона. Это требование, хотя и сформулировано в прецедентной практике Европейского суда по правам человека, оно в полной мере соответствует конституционно-правовым толкованиям Конституционного суда Российской Федерации, требующим определенности правовых норм и должной правовой процедуры. Соответственно, на наш взгляд, Октябрьский суд должен был провести соответствующий анализ. Мы также полагаем, что подлежащий применению в данном деле федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности не выдерживает проверки на качество закона, поскольку содержит крайне неопределенные дефиниции экстремизма, которые могут быть истолкованы правоприменителем крайне произвольно. Следующим критерием, подлежавшим оценке судом перед вмешательством в конституционные права и свободы, являлась проверка наличия правомерной цели, а также будет ли вмешательство необходимо в демократическом обществе или нет. Надо сказать, что суд вообще не оценивал данное дело как вмешательство в конституционные права и свободы. Суд рассмотрел данное дело даже без привлечения автора перевода, без привлечения издателей и вообще рассмотрел дело в особом производстве. В российском праве это процедура, в которой рассматриваются бесспорные дела, направленные на защиту только лишь частного интереса заявителя и не больше. В судебном решении не было ни одного довода, что вот такое ограничение предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья, нравственности и так далее. Ну, вот, собственно говоря, таких примеров можно приводить много, когда суды признают экстремистскими и религиозные труды, и книги, даже не задумываясь о вмешательстве в свободу совести, свободу распространения убеждений, без обеспечения должной правовой процедуры. Но вот позволю себе немножко отклониться от данной темы и хотел бы еще остановиться на одной теме, которая стала крайне актуальна, а именно 6 ноября этого года у нас в Конституционном суде будет слушаться дело по рассмотрению запроса Президиума Ленинградского окружного военного суда о конституционности ряда положений статьи 392 и во взаимосвязи с статьей 11. Это дело родилось в качестве нашумевшего продолжения дела Маркина, когда Европейский суд по правам человека позволил себе, по мнению Конституционного суда, перейти возможность допустимой критики. И после этого было дело пересмотрено Большой палатой, но Большая палата Европейского суда по правам человека также оставила дело в пользу Маркина, но и даже взыскала дополнительные еще денежные средства. И вот Президиум Ленинградского окружного военного суда обратился в Конституционный суд. Данный запрос был принят. Полагаю, что вот то рассмотрение, которое может состояться, оно может очень отрицательно повлиять на ситуацию с исполнением постановлений Европейского суда по правам человека. Потому что может получиться такая коллизия, что если же Конституционный суд выскажется о том, что вот если была в начале позиция Конституционного суда такая, то позиция Европейского суда по правам человека не может выйти за ее пределы, то люди просто перестанут обращаться в Конституционный суд, а станут обращаться напрямую в Европейский суд по правам человека и тем самым исключат Конституционный суд, скажем так, из органов эффективных, которые направлены на защиту прав и свобод человека. Я не буду подробно рассказывать все нюансы этого дела, просто хочу, это будет в материалах опубликованных, просто хочу сказать, что вот этот запрос, который был направлен, он на мой взгляд и на взгляд всех процессуалистов является явно необоснованным, поскольку в российском праве процедура пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам и новым обстоятельствам, она состоит из двух частей. В первой части просто выясняется, есть ли обстоятельства, которые могли бы послужить для основания для пересмотра. То есть рассматривается сугубо процессуальный вопрос. Материальное право здесь вообще не применяется, вот в этой первой части. А вот Ленинградский окружной суд, он говорит, что вот здесь существуют различные правовые позиции Конституционного суда и Европейского суда. Ну, действительно, коллизии вот этого материального права вполне могли бы быть рассмотрены, но могли быть рассмотрены только при рассмотрении уже во второй части, когда решение отменено, и суд начинает смотреть дело заново. Это первый момент. Второй момент, который я хотел бы сказать, что, в принципе, даже конституционность и неконституционность закона не является никаким препятствием, потому что, как я уже говорил, первый критерий – это предусмотрено законом, а дальнейшие критерии, насколько вот это ограничение прав соразмерно, насколько оно необходимо в демократическом обществе, этот критерий же остается. И Большая палата как раз и исследовала на предмет, насколько это было соразмерно ограничение в то время, когда другие лица могли получать вот такую льготу, такой отпуск. Вот. И поэтому, в принципе-то, вот говорить о коллизиях материального права здесь было бы вообще неправильно, потому что компетенция Конституционного суда, она направлена на защиту от несправедливости только лишь вызванной неконституционного закона. И только лишь, он рассматривает только лишь вопросы факта. А Европейский суд по правам человека, он рассматривает вопросы как факта, так и вопросы... Конституционный суд рассматривает только вопросы права. Да, а Европейский суд по правам человека, он рассматривает и вопросы права, и вопросы факта. И он, в принципе-то, как раз исходил из тех фактических обстоятельств, которые Конституционный суд вообще не рассматривал в своем отказном определении. Ну и последнее хотел бы сказать, что ведь Министерство обороны в этом году разработало законопроект, как раз направлены на, то, на предоставление той самой гарантии, ради которой вот господин Мартин обращался в Европейский суд по правам человека. То есть некоторые силы пытаются раскачивать лодку рассказами о непримиримых противоречиях, запросами в Конституционный суд, а другие ищут, как создать условия для взаимоприемлемого решения проблемы. Жизнь идет вперед. Ну и надо сказать, что Верховный суд России у нас, слава Богу, наконец-то разродился и выпустил постановление пленума о порядке применения Европейской конвенции в российских судах, хотя сам проект, он, когда был, он был как проект об исполнении решения Европейского суда по правам человека. Но, на мой взгляд, вот в том виде, в котором он принят, он имеет даже более широкое значение, чем просто порядки исполнения. Ну, в принципе, у меня вот все, если коротко.
Спасибо большое. Вопросы будут? Так, Роман Качанов, пожалуйста. Вот другой микрофон возьмите, вот тут, рядом. Или с другой стороны. С другой стороны есть микрофон еще один.
Здравствуйте. Ну, действительно, я участвовал в нескольких процессах. Мне приятно знать, что вы об этом информированы. Несколько лет назад участвовал как раз в процессе о признании экстремистских книг Элрон Хаббарда в городе Сургуте, где дело рассматривалось без вызова вообще представителей, то есть единственным участником являлся только прокурор. Соответственно, была подана жалоба, жалоба, которая вначале не была принята, потому что судья счел, что вы не можете подать жалобу, поскольку вы не являетесь лицом, участвующим в деле. То есть, в принципе, это получается, что судья вынес решение в нарушении процессуальных прав, не привлек всех заинтересованных лиц. И теперь эту произвольность, несправедливость возводит в квадрат. Отказываете теперь этим лицам в праве на обжалование. Но Ханты-Мансийский областной суд удовлетворил жалобу, была частная жалоба принята. После этого дела состоялось новое слушание, дело было отменено, отправлено на новое рассмотрение. В конце концов, прокурору оставили это заявление без рассмотрения. Аналогичное было также в Набережных Челнах такое дело, когда тоже решение вышло, никто не узнал. Слава Богу, у нас сейчас правоохранительные органы пытаются быстро похвастаться о том, что они вот что-то сделали. И узнав об этом, были поданы жалобы. Опять же, судья сказал, что вы не являетесь лицом, участвующим в деле. Опять же, вышестоящая инстанция подтвердила право на обжалование. Было обжаловано, отменено, отправлено на новое рассмотрение. Также было оставлено без рассмотрения, да, заявление прокурора. Ну и последнее, вот буквально вот в прошлом месяце было заседание Мурманского областного суда, где аналогичное дело также рассматривалось, и также прокурору оставили без рассмотрения. Один процесс, он дошел до Европейского суда по правам человека, но прогнозировать скорость движения дела в Европейском суде по правам человека я не берусь. Потому что это, к сожалению, очень долго. Не почти все. Он очень небольшой перечень. Очень небольшой, поверьте.
Тем не менее, серьезный перечень этих книжек, этих книг данного писателя были
признаны экстремистами.
И включены в этот перечень.
Да, часть книг есть.
Да. Кроме того,
что могу сказать? Ведь, в принципе, есть точка зрения, и, на мой взгляд, она весьма обоснованная, что сама вообще идея защиты прав и свобод родилась благодаря религиозным меньшинствам. То есть это время как появилось, в принципе, вот когда была принята декларация, вернее, целый перечень деклараций был принят в США, Виргинская первая декларация была о правах человека, и лишь только потом в Париже, то есть вначале было это в Америке, и вот как раз религиозные меньшинства были закоперщиками в этом деле. Ну, видать, по-прежнему религиозным меньшинствам и предстоит бороться за эти свободы, потому что большинству, в принципе, за эти свободы-то бороться не надо, они и так их имеют. Относительно рецепта, но, на мой взгляд, вот то, что произошло в 2007 году, и когда из закона о противодействии экстремизму взяли и из благих намерений убрали слово «насилие», то ведь практически под экстремизм можно подвести абсолютно все. То есть экстремизм, полное отрицание фашизма, господи, это радикальная точка зрения. То есть, в принципе, тут можно довести что угодно. И я думаю, прав уполномоченный по правам человека Российской Федерации, который сказал, что дефиниция, которая есть, она не является определенной и не соответствует Конституции. Что если же для того, чтобы человек увидел обнаженную натуру, ему для этого нужно залезть на шкаф и взять бинокль, то, наверное, вот другого человека не нужно привлекать за непристойности. Ну вот это было такое образное выражение уполномоченного по правам человека.
Спасибо большое. Еще вот вопрос. Пожалуйста, представьтесь. Профессор Суслов, да?
У меня скорее не вопрос, а комментарий.
Не слышно. Попробуйте другой микрофон рядом.
Будем. Вот это уже слышно, да.
Айдар Рустамович, вы в своем выступлении сказали, что для российского правоприменителя нормы конвенции кажутся чрезмерно абстрактными, ну, следовательно, неудобными в применении. Мне-то кажется, что им кажутся абстрактными, в принципе, сами статьи конвенции, а отнюдь не позиции Европейского суда, которые им, по идее, надо применять. И это даже касается не только правоприменителей, но и, мне кажется, большей части юридического сообщества. Я вот воспользуюсь образом, который наш французский коллега сегодня дал, они как бы окопались, в своих окопах сидят и отбиваются от того, чтобы использовать именно позицию Европейского суда в правоприменении. И получается, что и вот даже упомянутое сегодня постановление Верховного суда никак не влияет, и более ранние тоже это никак не действует. А между тем ведь сами прецеденты, они значительно богаче, чем вот эти нормы. Если действительно надо что-то конкретное, надо обратиться к этим позициям, и мы гораздо лучше все увидим. Но, к сожалению, этого у нас пока не происходит.
Я с вами целиком и полностью согласен. Дело в том, что я не стал широко раскрывать эту тему, но причина заключается все-таки в том, что наш правоприменитель, он применяет норму права. А что делать ему с прецедентом Европейского суда по правам человека? Вот как он может его применить? Вот у него как-то вот не получается. Он, даже Верховный суд и Конституционный суд говорят, что норму, что вот эти прецеденты нужно учитывать, а не применять. И здесь я, наверное, соглашусь, потому что применение нормы, это вот смотрят ее, вот подошла сюда, нет, не подошла, а следующая подошла, вот примерно вот по такому образу действует российский судья, стандартный российский судья. А когда читаешь решение Европейского суда по правам человека, то, конечно же, нужно посмотреть и фабулу дела, и понять, и букву, и дух. Почему именно так в данной ситуации было применено? И насколько вообще этот прецедент применим именно к данной ситуации? Ведь есть еще другая опасность. И я уже наблюдал, когда наши судебные органы берут и выдергивают фразы из постановления Европейского суда по правам человека для того, чтобы обосновать свое несправедливое решение. Причем делают ссылки, которые сюда-то совсем не подходят. Есть и такая проблема.
Бывает и такое, что берут мнение стороны по делу, как за решение суда.
Бывает. А просто берут кусочек из той мнения, где действительно описывается судебное решение.
Спасибо большое. Еще вопросы? Если нет, спасибо большое за выступление. Еще раз хотел поблагодарить за то, что вы приехали на нашу конференцию. Через Москву пришлось лететь далеко. Спасибо большое за то, что вы нам предоставили ваши две книги, тем более бесплатно. И поэтому я не в качестве рекламы скажу, что еще доступны эти книги. Автографы тоже, я думаю, доступны. Вот. И я знаю, что Анатолий Иванович Ковалев, бывший судья Европейского суда по правам человека от России, написал вступительное слово к одной из книг. Вот, пожалуйста, рекомендую. И ждем следующих книг в книжных магазинах.
Книги уже недоступны, они кончились.
Уже?
Да, только автор доступен.
Тогда автор вам расскажет, где можно еще взять копии книг. Сейчас я тогда объявлю перерыв на полчаса до 3 часов. Мы опять едем на кофе-брейк.